откроем Евангелие от Матфея, 18 главу, и мы продолжим наше исследование этой темы. Мы сделали серию проповедей внутри нашей большой серии на Евангелие от Матфея. Мы ее назвали «Служение созидать». И сегодня мы будем говорить о третьей части группы проповедей этого учения Иисуса Христа, которую мы назвали «Ответственность друзей». Подражание Иисусу Христу является главной целью каждого христианина. Если вы настоящий христианин или христианка, это ваша цель, это ваше самое большое желание. Вы хотите учиться у Иисуса Христа, если это по-настоящему отражение вашей души, если вы действительно христианин. И когда мы говорим о том, что мы учимся у Иисуса Христа, речь идет о том, что мы не просто приходим в собрание, мы не просто проводим время в хорошем общении друг с другом, мы находимся в процессе, когда нам нужно посмотреть на Христа, нам нужно увидеть Его, нам нужно увидеть себя в свете Его, и нам нужно практически научиться отражать Его больше, чем это было до того, как мы пришли. Это задача каждого христианина, каждый раз, когда мы приходим в церковь. Я хочу еще раз особенно отметить и напомнить вам, дорогие друзья, что приходя сюда в церковь, мы приходим не просто для того, чтобы иметь здесь хорошее время, не просто для того, чтобы, послушав интересные библейские тексты, может быть, восхититься этими текстами, может быть, сказать, что как это правильно, как это нужно, но пойти дальше, пойти туда, чтобы ваша жизнь практически сегодня стало лучше, чем она была вчера. Ведь это зеркало Священного Писания, в которое мы смотрим, оно дано нам для определенной цели. Бог работает над тем, чтобы сделать нас больше похожими на Христа. Вот почему мы так тщательно, мы так глубоко, мы так внимательно изучаем каждое слово Иисуса Христа. Это не для академических упражнений, друзья. Это не потому, что нам кажется, что это самое хорошее время или самый хороший метод, которым можно заполнить время на служении. Совершенно не поэтому. Мы это делаем по причине того, что мы ясно понимаем, что каждый из нас, абсолютно каждый человек, присутствующий здесь сегодня, нуждается в Божьем исправлении. Нам нужно сегодня вырасти. Нам нужно сегодня практически научиться у Иисуса Христа больше отражать Его, чем мы это делали до сего дня. Когда мы говорим о Иисусе Христе и тому, что мы учимся у Него, пожалуй, самый большой урок, который Он преподавал Своим ученикам, заключался в том, чтобы научить их любить друг друга. Мы сегодня читали о любви, о том, что Христос призывает к любви друг к другу. Мы провели в этом достаточно много времени, говоря о важности любви друг к другу. Но когда мы подумаем о том, что такое любовь, то это гораздо больше, чем просто улыбка на лице, когда вы встречаетесь друг с другом. Это, конечно, очень важно. И для некоторых из нас, или многих, к сожалению, иногда трудно даже таким образом любить. Но здесь речь идет о гораздо большем. Когда мы говорим о любви друг к другу, когда мы говорим о любви к нашим ближним, речь идет о том, чтобы взять этого человека в сердце свое. Речь идет о том, чтобы относиться к нему, заботясь о его духовном развитии. И вот здесь нам нужен перелом, друзья. Вот здесь нам нужно предстать пред Богом и сказать: Господи, что мы действительно в большой степени живем для себя. Мы живем так, чтобы нам не создать неудобств. Мы часто живем так, чтобы не подвергнуть себя какому-то дополнительному давлению со стороны. Если мы и скажем кому-то что-то, если мы обличим кого-то, то только тогда, когда это нам мешает. То только тогда, когда этот поступок создает какие-то неудобства или определенные проблемы для нас самих. Так вот, учась у Иисуса Христа, мы учимся служению созидающего обличения. Мы в прошлый раз провели достаточно много времени на 15 стихе, который мы детально изучили, чтобы научиться тому, как Христос представляет служение созидающего обличения. И мы говорили о нескольких факторах, о нескольких принципах из этого текста. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях его. Мы говорили о том, что это очень важная часть жизни церкви. Бог так устроил, чтобы люди, члены церкви, они созидали друг друга, они использовали служение созидающего обличения, чтобы строить души. Мы отмечали то, что дьявол очень сильно ограбил церковь. Дьявол лишил церковь очень мощного инструмента созидания. Сегодня церковь практически не владеет и не пользуется этим инструментом. Очень мощный инструмент созидания, который должен иметь место, он должен быть. Нам нужно сознательно посвящать себя тому, чтобы созидать ближних, обличая их. Мы этого не делаем. Большинство из нас этого не делают. Если и делают, то делают неправильно очень часто. И таким образом дьявол наносит мощный удар церкви. Он ослабляет церковь. Он посылает самые разные мысли и говорит, зачем тебе это надо? Да что ты самый умный? Да тебя не поймут. Обличение не примут. Ты уже 100 раз говорил, и никто не принимает, и так далее. Может быть, 100 раз говорил неправильно, и нужно научиться правильно говорить, чтобы принимали. Кроме того, мы говорили о том, что служение созидающего обличения – очень серьезное служение, которое требует любви, требует зрелости, требует посвященности, требует усилий. Мы специально отмечали этот момент в том, что у нас много уделяется внимания различным видам презентационного служения, где люди практикуются, тренируются, вкладывают силы, отрабатывают навыки. Но очень мало кто практикуется и тренируется, и отрабатывает навыки в том, чтобы приготовить себя обличать. Обличать эффективно и правильно. И таким образом, смотрите, что дьявол делает. Он говорит, пойте себе. Пойте, празднуйте. Но не изменяйте друг друга. Но не созидайте друг друга. Но живите, как кому вздумалось. Дьявол лишил этого мощного инструмента. И на сегодняшний день церковь в большой степени не знает этого инструмента. Не пользуется им. Кроме того, созидающее обличение является одним из наиболее трудных и одним из наиболее благословенных служений. Мы говорили, что это очень трудно. Если вы пробовали кого-то обличать, вы знаете, что это трудное дело. Но если это служение сделано правильно, оно приносит наибольшее благословение. Почему? Потому что души спасаются. Души изменяются, жизни людей меняются. Иисус Христос подчеркивал особую важность созидающего обличения, и Он специально посвятил время, специальное место в Библии, для того, чтобы объяснить нам с вами, как это служение делать. В прошлый раз мы говорили, вместе молились, просили Бога прощения и помощи, чтобы Он научил нас этому служению. Я хочу еще раз вернуться к этому стиху. Мы сегодня будем говорить о второй ступени этого служения. Но давайте сначала прочитаем 15 стих, чтобы нам яснее понять, о чем идет речь. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Заметьте, когда Иисус Христос говорит эти слова, Он выражает своими словами значительную степень вероятности того, что обличение не будет принято. Посмотрите на слова, подчеркнутые. «Если послушает тебя». В греческом языке есть 4 разных вида условных предложений, которые начинаются от того условного предложения, которое наиболее вероятно, и того, которое наиболее невероятно. Если вы говорите «будет день, будет пища», вы уверены, что день будет, скорее всего. Это первое условное предложение, или первый тип, первый класс. Или вы говорите, если я полечу на Марс, то я привезу от тебе оттуда звездный камень. Ну, всем понятно, что вы не полетите на Марс, и поэтому звездного камня не будет. Это 4-й тип условного предложения. И между ними есть еще 2. Так вот, в этом месте Иисус Христос применяет 3-й тип условного предложения. То есть Иисус Христос говорит, если послушает тебя брат твой, маловероятно вообще-то. Скорее не послушает. Может, не, очень даже может быть, что не послушает. Очень интересно, Христос дает повеление, чтобы мы обязательно этим занимались, но говорит о том, что может быть так, что человек не послушает и не примет этого обличения. Когда мы говорим об этом, я хотел бы отметить одну важную деталь. Посмотрите, здесь написано, если согрешит против тебя брат твой. Дело в том, что вот это служение конкретное касается только верующих. Или, во всяком случае, тех, кто претендует на то, что они верующие. Тех, кто претендует на то, что он знает Господа Иисуса Христа, что он спасен. Речь не идет о том, что вот это касается обличения неверующих. Да, неверующих, может быть, и можно обличать, но понимать, что это совершенно другая функция. Самая главная причина заключается в том, что обличение или суть обличения заключается в том, что мы не осуждаем человека, это не наша функция. Мы не оказываем на него давление, это не наша задача. Все, что мы делаем, мы просто показываем человеку его поступок в свете Слова Божьего. Если он верующий, то тогда Дух Святой берет это слово и работает в нем, и он захочет измениться. Если человек неверующий, то для него Слово Божие не авторитет. И поэтому вот этот процесс бессмыслен там. Я об этом говорю, чтобы вы не пошли сейчас и не начали там всех на работах, в школах обличать и говорить. И вы знаете, что у них есть самая большая проблема другая. Вот смотрите, если вы возьмете человека, который наркотики употребляет, или человека, который извращенец в сексуальной жизни, вы возьмете и будете его обличать, и будете говорить, что наркотики – это грех, тебе нужно исправиться, покаяться, и он перестанет употреблять наркотики. И потом он абсолютно без наркотиков пойдет в ад. Какая разница? Когда мы говорим о служении созидающего обличения, то для тех, кто не знает Бога, есть один самый главный вопрос. Им нужно преклониться перед Ним. Это самое большое. И тогда у них будет сила, инструмент, чтобы избавиться от наркотиков, привести в порядок свою сексуальную жизнь и все остальные вопросы, все, что с этим связано. Это такая небольшая ремарка для того, чтобы мы могли ясно понимать, что речь идет о взаимоотношениях учеников, взаимоотношениях детей Божьих, которые, в свою очередь, играют огромную роль и на тех, кто вокруг нас. Итак, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего, а если не послушает. Представьте себя в таком положении. Я не знаю, пробовал ли кто из вас в течение этих двух недель после прошлой проповеди подготовить себя и действительно обличить кого-то. Если нет, запишите, пожалуйста, себе где-нибудь в ежедневник или у меня учительница в первом классе когда-то говорила, заруби себе на носу. Не знаю, что это значит, но говорила, заруби себе. А мне объясняли, по-моему, что это значит. Это такая старая пословица русская. То есть, сделайте это обязательно. Так вот, если вы пробовали когда-нибудь, подготовившись, прийти с трепетом в душе, с любовью в сердце, попробовать помочь человеку исправиться, а он не принимает. Вспомните, наверное, у кого-то из вас хотя бы один такой случай был. И вот тогда в этой ситуации обидно становится, да? Ведь ради тебя же, ведь я столько готовился, ведь я столько думал, это ж не мне надо, это ж тебе. Ну хорошо, ладно, не хочешь, как хочешь, тебе хуже будет. У многих из нас такая реакция может быть, но Иисус Христос, зная об этом, предупреждает и говорит, не так. Он говорит, пойди скажи, очень большая вероятность, что не послушает. И вот здесь должен вступить в силу второй этап. Очень важный второй этап. Давайте прочитаем 16 стих. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Для того, чтобы говорить об этой второй ступени служения созидающего обличения, я хотел бы начать с того, чтобы прежде всего разобраться с одним вопросом. Почему оно нужно? Для чего необходимо участие других в обличении? Посмотрите, Иисус Христос относится к этому средству как к одному из, не просто как к одному из возможных вариантов решения проблемы греха человека, а относится как к необходимости, как к очень обязательному действию. Посмотрите, он говорит, если же не послушает тебя, возьми с собой. Он просто повелевает. Слово «возьми повеление» в повелительном наклонении стоит. То есть Иисус Христос повелевает нам. Ну, во-первых, Он повелевает нам служить другим созидающим обличением, во-первых. Во-вторых, если не получилось, Он предупреждает, ни в коем случае не махни рукой. Ни в коем случае не оставит, да просто так. Он повелевает нам с вами. Он это, наш Господь, наш Бог. Он говорит к нам, возьми с собой одного и двух. И пойди и обличи, подтверди, еще раз скажи. Для этого есть несколько причин, почему необходимо. Первая причина очевидна, она здесь. Она заключается в том, что обличение один на один не принесло успеха. То есть, если обличение один на один не приносит успеха, то ясно, что согрешающего ж нужно спасать. Мы-то пошли его обличать не для того, чтобы просто подчеркнуть его негодность. Мы пошли, чтобы результат получить, чтобы его приобресть, брата. А у нас не получилось. И поэтому нужно действовать дальше. Нужно искать дополнительных решений. Есть несколько причин, почему люди не принимают обличение, почему вот эти слова Иисуса Христа, если же не послушает. Есть несколько причин, почему люди не слушают, 16 стих, если же не послушает, возьми с собой еще одного. Первая причина, почему люди могут не слушать или не принимать обличение, заключается, может быть, в простом факте. Ваше мнение о грехе его неверно. Как ни странно, но это может быть. Мы говорили, что обличение должно исходить из Священного Писания. И иногда кто-то из нас недостаточно исследовал свое Священное Писание, недостаточно исследовал это действие человека. Он прореагировал эмоционально на то, что он увидел, и после этого он сразу возгорелся и захотел показать человеку его неправоту и просто неправильно квалифицировал то или иное действие. Понятно, что в данной ситуации обличение не будет принято, или у вас не было достаточных данных. Если вы будете делать обличение правильно, то есть если вы, созидая душу, придете к человеку и попробуете человеку показать его неправильный поступок, и он объяснит вам. Он покажет и скажет, да нет, это было по-другому, ты неправильно понял. И вы, скорее всего, придете к ясному пониманию, что окей, да, это я принял не за то, что мне показалось. Это совсем не то. Или же может быть так, что вы подходите правильно к обличению, но человек по какой-то другой причине его не принимает или не принимает ваши оценки. И эти причины могут быть, если вы все-таки уверены, что вы не ошиблись, и человек не принимает. Есть здесь еще две вероятности, почему это происходит. Первая вероятность, опять-таки, может связана быть с вами больше. Она заключается в том, что вы не смогли правильно обличить. То есть, или ваше мнение о грехе неверно, вы перепроверили, вы поняли, да, точно, это так. Но теперь вы посмотрите на себя, как вы говорили. Может быть, когда вы начали говорить, в вашем голосе была враждебность, которая сразу же настроила этого человека на defensive mode по-английски, на оборону. И он уже вас не слушает. Вы можете говорить, вы можете изощряться, вы можете как много больше представлять это человеку, но он уже не слушает. Если он почувствовал в вас врага, он не будет вас слушать. Вот почему очень важно, чтобы наша цель была любовь к этому человеку, и чтобы он чувствовал и видел, мы хотим тебе помочь. Очень важно. Притча 25 глава 15 стих говорит, кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кости. Это совсем не так, как многие говорят, я вот пошел и правду матку вот так вот режу. А это правда. А что, не так, что ли? Да, может быть, 100 раз так. Только если вас никто не слушает, какая от этого польза? От этого только вред. От этого только напряжение дополнительное. Хоть вы абсолютно правы. Мягкий язык переламывает кость. То есть ваша любовь не ощущалась обличаемым, и это подтолкнуло его к неверной реакции на ваше обличение. Есть еще одна причина. Может быть, вы не смогли убедительно и ясно объяснить суть греха. Вы это понимаете, но вы, может быть, сбивчиво говорили или не совсем ясно представили. И таким образом, или боялись конкретно сказать. И таким образом, поговорили, а воз и ныне там. А человек так и не понял, чего от него хотят и что говорят ему, что объясняют в данной ситуации. Екклесиаста, 12 глава, 10 и 11 стих говорит вот даже о Екклесиасте, вот этом мастере мудрости. Посмотрите, старался Екклесиаст приискивать изящные изречения. Для чего? Для того, чтобы слова истины написать верно. То есть он учился правильно говорить. Ради чего? Чтобы достигать людей. Чтобы истину передать верно. Посмотрите, слова мудрых как иглы, как вбитые гвозди. То есть если это мудрое слово, оно сказано, и ему трудно возражать. Оно авторитетно, оно аргументировано. Действительно, этому нужно учиться. И это может быть одна из причин, почему обличение не принимается. Есть еще одна, третья причина, почему не принимается обличение. Она заключается в самом человеке, который обличаем. Человек не хочет смириться. Вы говорите, вы объясняете, вы проявляете любовь к нему, вы объясняете Писание, но человек по каким-то причинам внутри себя ожесточил свое сердце. Он не хочет преклониться. Вы помните, Саул не принял обличение Самуила. 15 глава, 1 книга Царств. Мы не будем читать этот текст сейчас. Когда Самуил пришел, чтобы обличить Саула, что он оставил у себя, помните, заклятое. Саул не принял этого обличения. Причина заключалась не в том, что Самуил не умел объяснить. Когда читаешь, как Самуил обличает, это мастер. Он действительно это делает тонко, изящно, он делает это с душой, он пытается вытащить Саула. Он один, второй, третий раз разные попытки применяет. Саул не принимает. Причина – гордое сердце. И дальше показано, когда все-таки Самуил выносит ему приговор Божий, Саул говорит, окей, хорошо, ладно, пусть приговор, только перед народом меня почти. Вот где зарыто все, вот где проблема основная. Нет сокрушенного сердца. Это может быть проблемой, реальной проблемой, почему человек не принимает обличение и не исправляется. Цари израильские не принимали обличение пророков. Заметьте, сколько мы читаем книги пророчества, читаем книги царств, постоянно одна тема. Пришел пророк, обличил царя, царь посчитал себя слишком высоким. Он не захотел послушать, он не захотел принять. В результате мы видим, что не было созидающего эффекта в этом обличении. Хотя, как мы позже отметим на следующем собрании, все равно созидающий элемент будет даже в этом. То есть, если человек не принял одно обличение, не принял второе обличение, не принял обличение церкви, то тогда он должен быть назван неверующим. И в этом будет созидание церкви. Но мы об этом подробнее будем говорить немножечко дальше. Итак, когда созидающее обличение не принято, по какой-то причине не принято тем, кого обличают, здесь есть еще один этап, который открывает дополнительные возможности. И мы посмотрим теперь, почему Христос повелевает, чтобы мы могли привлекать других людей. Первое. Другие люди могут лучше объяснить проблему. Например, если вы пытались объяснить, но у вас не получается. Вы это делали искренне, но вашего словарного запаса, вашей логики, вашего умения анализировать Писание не хватает. И вполне естественно, когда вы позовете человека, который может объяснить, он просто может, поможет вам сказать то, что нужно сказать. Вы знаете, в теле Иисуса Христа, в церкви есть разные люди. Есть те люди, кто больше одарен способности говорить. И, может быть, действительно стоит пригласить такого человека, кто помог бы. У нас в церкви есть домашние группы, там есть руководители, у них есть помощники. Все эти люди могут объяснять. Мы их тренируем специально, чтобы они могли объяснять. Они время свое вкладывают, чтобы уметь объяснять Священное Писание, анализировать конкретные факты в жизни. Вот поэтому очень логично пригласить руководителя группы или помощника руководителя группы, и вместе с ним пойти и продолжить это созидающее обличение. Кроме того, когда другой человек даже может быть таких же способностей, как вы, но он просто с другой стороны будет говорить, и у человека включится свет. Бывает так, ах, вон оно что. Он просто, вы пытались с одной стороны объяснить, человек просто такого же уровня, как вы, просто с другой стороны скажет об этом же самом. Это может помочь человеку понимать. То есть это первая такая дополнительная возможность. Другие люди могут лучше объяснить проблему. Вторая, другие люди могут придать большую авторитетность обличению. То есть, когда мы говорим о том, чтобы обличить, всякий человек, он всегда сравнивает, он всегда говорит, ему не хочется же изменяться. Никому не хочется изменяться. Никому неприятно обличение, кого обличает. И поэтому он всячески ищет возможности оправдать себя. А этот человек тенденциозный. А его мнение всегда радикальное. А может быть, он не совсем понимает. И поэтому человек, обличаемый, постоянно ищет возможности, как оправдать то, что ему сказали, и не изменяться. Поэтому, когда несколько человек приходят, то тогда вот этому обличению придается вес или придается авторитетность, что это не только оценка одного человека, это оценка нескольких людей. В одной из последних книг Си Джей Михени описывает интересную ситуацию, когда у них между их пасторами возникла ситуация. У одного из пасторов стал проявляться один грех, конкретно гордыня в определенной ситуации. Вот, и они следовали вот этим вот принципам. Сначала поговорили один с ним, поговорил, но потом они собрались, все пасторы, 6 человек было, они собрались, и они просто вместе сказали о том, что посмотри, вот эти твои поступки, они неправильные. Это грех, это то, что не должно быть у тебя, как у христианина, и тем более, как у пастора. И вот потом, когда произошло уже восстановление этого человека, он сам описывает это следующими словами. Один раз, когда ситуация вновь начала накаляться, мои друзья, то есть другие пасторы, задали мне вопрос, воспринимаю ли я вещи серьезно? Конечно, я был уверен, что я воспринимал их серьезно. Но один за другим, все шестеро, находящихся в тот момент со мною в комнате, как один ответили мне, мы думаем, что ты не понимаешь всю серьезность происходящего. И это подействовало. Это подействовало, когда несколько человек сказали, вы знаете, служители вообще дефицит. Вообще дефицит служителей сегодня. И всегда было в истории. И можно было сказать, да, он гордый. Уходи из нашего муравейника. Но вместо этого эти 6 человек собрались, и они вместе с любовью, как к брату, сказали ему, слушай, ты должен измениться. И когда он услышал единое мнение всех, сердце его сокрушилось. Это вторая причина. Заметьте, что большинство посланий апостола Павла написаны не одним Павлом. Вы не обращали внимания? Большинство его посланий Павел пишет от лица нескольких человек. Он приносит туда несколько авторитетов. Хотя мы все знаем послание Павла Коринфянам. Посмотрите, Павла или не совсем Павла? Первая глава, 1 и 2 стих. «Павел, волею Божией, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат». Окей, Павел один, но за чего-то он употребляет имя еще одного человека, который какое-то отношение, наверное, имел к Коринфу. И Павел хотел, чтобы его имя тоже здесь прозвучало, чтобы они знали, что Сосфен со всем этим согласен. Очень важный фактор. 2 Коринфянам, посмотрите. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. Он приводит еще людей с собой. Он пишет, когда он обличает, он пишет и знает, хочет, чтобы эти люди знали, что он не один здесь. Послание к филиппийцам они написали втроем вообще. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 1:1. Павел и Силуан и Тимофей. Он считает важным указать это, чтобы люди знали, что да, действительно, они все вместе, вот этот блок служителей, они имеют этот взгляд на их проблему. Итак, это третья причина. Другие люди могут придать большую авторитетность обличению. Есть еще одна. Другие люди лучше могут показать любовь к обличаемому. Разные обстоятельства, вы знаете, в нашей жизни. Может быть, у нас нет практики Это, конечно, плохо, если у нас нет практики мягко выражать мысли и говорить, и обличать мягко. Нам надо учиться. Но есть смысл, если в этом проблема, пригласить тех людей, которые вместе с нами могут сказать это гораздо мягче, в любви и преданности которых обличаемый абсолютно уверен. Помните одну ситуацию? Когда-то апостол Павел взял с собой одного молодого человека по имени Марк в миссионерское путешествие. Этот молодой человек оказался неверным. Он сломался перед натиском, под натиском вот этих трудностей путешествия, и он вернулся назад. По всей видимости, у Павла с ним был разговор. Не может быть, чтобы не было. По всей видимости, Павел обличал его и говорил его, что он не, ему, что он не прав. Но заметьте, мы видим Марка восстановленного после служения другого человека. Другого человека, которого звали Варнава, который был известен тем, что он особо мягко и особо с любовью подходил к людям. Его даже назвали «сын утешения». И потом мы видим, когда Павел пишет Тимофею и говорит: «Марка возьми с собой, потому что он нужен мне для служения». То есть Варнава послужил большей мягкостью и любовью к Марку для того, чтобы помочь ему восстановиться, помочь ему исправиться. Кстати, любовь обладает очень сильным средством убеждать. Очень интересно, гораздо сильнее, чем логика. Вот заметьте, когда дети любят маму, там было мало логических убеждений в том, что мама хорошая. Они просто видят мамину любовь, и поэтому они убеждены в том, что мама хорошая. Вот почему Иисус Христос сказал, Иоанна 13 глава 35 стих: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Любовь убеждает, она обладает силой влияния. Итак, мы говорим о том, что для того, чтобы человека убедить, для того, чтобы человек мог проанализировать, почему мы человека не убедили, или понять, почему нужно привлечь еще кого-то, есть несколько причин. Другие люди могут лучше объяснить проблему, другие люди могут придать большую авторитетность обличению, другие люди могут лучше показать любовь к обличаемому. Но теперь, после того, когда мы поняли это, давайте посмотрим на процесс, кто должен участвовать в обличении друзей. Конечно, друзья обладают значительным влиянием. Это недооцененный фактор. Я его называю positive peer pressure. Есть такое понятие peer pressure. И его можно наблюдать. Допустим, пошла мода среди молодежи ездить на таких-то машинах, и все тянутся уже и пытаются это сделать. Или можно наблюдать в церквах. В некоторых церквах молодежь учится в университетах, а в других они с 18 лет идут на плитку работать. Причина в peer pressure. То есть они смотрят и ориентируются таким образом на общий пример. Так вот здесь, когда мы говорим о друзьях, друзья должны нести на себе гораздо большую ответственность. Когда мы говорим об общении, общение – это не просто так посидеть, поговорить. Общение – это ответственность за тех, с кем мы общаемся. Нам нужно иметь вот эту позитивную, это позитивное воздействие или позитивное влияние. Итак, когда вы столкнулись с ситуацией, что человек не принимает вашего обличения, у вас вопрос – кого позвать? Кто должен пойти? Достаточно сложный вопрос, и слава Богу, что у нас в Священном Писании есть его объяснение. Первый вопрос или первый важный принцип – позовите с собой более зрелых людей. То есть, когда вы зовете помощь для того, чтобы кого-то обличить, позовите более зрелого человека. Почему? Ну, во-первых, пригласив незрелого человека для такого дела, вы можете причинить больше вреда, чем пользы. Во-первых, незрелый или духовно слабый человек может соблазниться. Когда он столкнется с грехом ближнего, он может соблазниться, он схватится за голову. Вот это да, это верующие люди, они так делают, и что это такое? И он просто эмоционально будет реагировать на это. Кстати, второй пункт или вторая причина, незрелый или духовно слабый человек может просто эмоционально отреагировать на нежелание человека покаяться. Как? Не хочет каяться? Он может выйти из себя. Он может враждебно подойти к ситуации. Он может не проконтролировать себя. Он может каким-то образом перекошенно посмотреть на вещи. Вот почему очень важно, чтобы это были зрелые люди. Кроме того, незрелый или духовно слабый человек может нарушить конфиденциальность обличения. Заметьте, до этой поры еще никому не говорится об обличении. Я имею в виду, это не становится достоянием всех. Один на один пойди сначала, потом позови с собой нескольких человек. Ни в коем случае не говори другим. Незрелый человек может сейчас же прийти и рассказать теще любимой или еще кому-нибудь. Этот факт, который достаточно важен, чтобы он имел место в жизни или в процессе обличения. В одном из своих посланий апостол Павел очень ясно говорит о том, кто может исправлять других. Посмотрите, послание Галатам, 6 глава, 1 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляете такого». Кто исправляет? Духовные. Кто эти люди? Духовные. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что речь не идет о мистиках, которые где-то там улетают в небесах и представляют, и говорят о духовности очень много. Речь не идет о каких-то, знаете, специальных, особо продвинутых верующих. Нет, если мы посмотрим на контекст, что апостол Павел имеет в виду, вы можете увидеть, что в 5 главе он говорит о плодах Духа. Помните? Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Так вот, он говорит здесь о тех людях, у которых явно виден плод Духа. Вот эти люди духовные, то есть более зрелые, духовно зрелые. Речь идет о продвинутых, об образованных, о каких-то там властных и так далее. Речь идет о духовных, о тех, у кого проявляется практически плод Духа в их жизни. Когда мы говорим о этих зрелых людях, откуда они берутся? Вы знаете, Священное Писание очень много уделяет внимания тому, чтобы такие люди были взращены в церкви. Это задача служителей. Задача служителей не собрание проводить. Задача служителей не объявление делать. Они это тоже иногда вынуждены делать. Но главная задача служителей – взращивать народ, чтобы обеспечить работу. Обеспечить духовный процесс. И один из самых хороших текстов, который об этом говорит, я хотел бы еще раз на него посмотреть. Это послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Посмотрите, это обязательное повеление Иисуса Христа, Духа Святого, служителям и всей церкви. Посмотрите, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. В этом тексте удивительно переплетены несколько чрезвычайно важных качеств. Посмотрите, пожалуйста, на них. Во-первых, здесь ясно сказано, что цель пастырей, цель служителей, задача служителей заключается в том, чтобы созидать или снаряжать святых на дело служения, чтобы они созидали тело. В этом наша задача. То есть наша задача – делать людей зрелыми, чтобы эти люди способны были совершать служение созидающего обличения, созидать души. Во-вторых, в этом тексте мы видим, что это снаряжение достигается через возрастание в единстве веры и познание Сына Божьего в меру полного возраста Христова. Посмотрите, здесь сказано, 13 стих, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в меру мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Как это делается? Это делается таким образом. Единство веры – это познание доктрины. Вы знаете, к сожалению, в большинстве ситуаций в церквах привыкли люди жить так. Ты думаешь так, я думаю так, а вот они думают по-другому, и вот мы все вместе составляем такой букет. Это не букет, это веник. Ничего общего с церковью не имеет. Церковь должна быть в единстве веры. Как она достигается, это единство веры? Это единство веры достигается посредством служения служителей, которые взращивают это единство. Единство понимания Писания. Это должно быть единение, общее единение. Кроме того, в-третьих, мы видим, что эта зрелость проявляется в способности правильно видеть истину. То есть вот этот результат, когда мы занимаемся тем, чтобы люди получали Слово и отражали характер Иисуса Христа в соответствии с Словом, то они должны прийти обязательно к тому, что они встречаются с человеком, который согрешает. И они ясно могут понять, прав он или не прав. Их не подвергнешь легко какому-то дуновению. У них есть фундамент. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей или по хитрому искусству обольщения. То есть это приводит к тому, что люди имеют ясное понимание истины. И в-четвертых, посмотрите, последняя цель, 15 стих. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Очень ясно сказано. Для чего первые три? Я хочу вам показать это в таких табличках, в ступеньках таких. Посмотри, первая ступенька, первая наша задача – возрастание в знании учения Иисуса Христа. Это первое. Отсюда идет возрастание в отображении характера Христа. Отсюда идет способность отличать истину от лжи. И дальше для чего это? Способность говорить истину в любви. Это зрелость. Вот это процесс зрелости, который должен иметь место. Возрастать в знании учения Христа, возрастание в отображении характера Христа ведет к способности отличать истину от лжи, ведет к тому, что мы способны сказать другим истину в любви. В другом послании апостол Павел представляет служение созидающего обличения таким образом. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14-15 стихи. «Умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто не воздавал кому злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Вот заметьте, как представил здесь апостол Павел нашу задачу. Она очень такая широка по своему спектру. Во-первых, нам нужно разобраться, в чем истинная причина этого поступка. Смотрите, нам нужно отличить тех, которые бесчинны, от тех, кто малодушны, и от тех, кто слабы. Почему нужно отличить? Потому что каждому из них свой подход. Каждому из них написано «вразумляйте бесчинных». Да, есть категория людей, которые требуют более жесткого подхода, которые просто горды и бесчинны. Дальше написано «утешайте малодушных». Кто такие малодушные? Которые из страха грешат. Окей, их нужно побудить, вдохновить и дать им возможность, чтобы они победили свой грех. Дать им силы, чтобы побудить. Поддерживайте слабых. Те люди, которые пытаются побеждать, у них не получается. Заметьте, человек должен быть достаточно зрелым, чтобы, придя к человеку, придя к согрешающему, не просто рубить с плеча, а разобраться в этой ситуации и применить правильную тактику, чтобы помочь человеку исправиться. Итак, это первый категория или первая характеристика, кого звать собой? Зовите с собой зрелых людей. Второе, зовите близких людей. Эти люди должны быть достаточно близки. Каким образом близки? Вы знаете, речь идет не о родственных связях. Речь идет не о том, что вы каким-то образом связаны с этим человеком как-то. Речь идет о том, что Церковь Иисуса Христа устроена так, что у каждого человека должны быть люди, с кем он близок душой. Обязательно. В этом смысл церкви, в этом смысл общительности, которая должна быть. Это должны быть люди, которым согрешивший человек доверяет достаточно, что он уверен в их любви и благорасположенности к нему. Очень важный фактор. Если человек не уверен в любви и благорасположенности тех, кто обличает, у него будет барьер, который не позволит ему очень ясно слушать вас и тем более принимать. Кстати, здесь очень важно, чтобы мы могли всегда хранить свое сердце и жить так, чтобы мы были действительно расположены, действительно любили людей, чтобы у нас была всегда возможность, когда нужно их спасти, у нас есть открытые двери. Мы можем им сказать, и можем их вытащить, и можем им помочь в этой ситуации. Когда мы говорим о устройстве церкви, в церкви есть очень важный элемент, который описан во многих-многих текстах Священного Писания. Я приведу вам только несколько. Этот элемент называется «домашние группы». Знаете, что это не изобретение современного христианства. Это не последний писк подходов к созданию церквей. Мы очень много говорим о домашних группах. Домашняя группа как раз и является тем местом, где строятся такие отношения, где должны строиться такие отношения. Обязательно вы должны быть в кругу тех людей, которые знают вас, которые молятся о вас, которые сопереживают вам, которые доверяют вам, вы которым доверяете. И когда вы согрешите, когда вы подвергнете свою жизнь опасности, эти близкие вам люди подойдут к вам. Они не предадут вас тем, чтобы игнорировать ваш грех. Они подойдут к вам, и они протянут руку, и они будут молиться вместе с вами, и они вытащат вас. Вот что такое домашние группы, дорогие друзья. Давайте посмотрим несколько текстов. Деяния 2:42. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Дальше что? В общении, преломлении хлеба и молитвах. Заметьте, Дух Святой описывает жизнь Первой Церкви, и у него всего четыре фактора, всего четыре качества, четыре столпа, четыре квалификации, на которых у него есть место. И он выбирает самое главное. С чего он начинает? Первое – проповедь здесь, учение апостолов. Второе – общение. Нам нужно реальное общение. И общение не такое: «Hi, привет, how you doing?» Это не общение. Нужна сфера, где есть общение. Как это было в первой церкви? Посмотрите 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, пребывая, преломляя по домам хлеб, и преломляли пищу в веселье и простоте сердца». Вот где утверждено общение было. По домам. Они собирались, и они проводили это место, время вместе. Они знали друг друга. Веселье, простота сердца. 5 глава, 42 стих, здесь же. Деяния апостолов. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». То есть, когда мы говорим о домашних группах, домашние группы – это не посиделки, где просто люди пришли, собрали, чтобы о том, о сём поговорить. Последние новости. Политические, церковные, межцерковные. Всякие разные события, о которых можно говорить. И это не просто так место, где мы, знаете, проводим время для того, чтобы, ну, как-то отвлечься от рутины жизни и иметь другую форму собрания, не такую большую, как у нас в общем богослужении. Домашние группы имеют практическое назначение, практическую цель, практическую задачу. Я вам прочитаю еще один текст. Первое послание Иоанна говорит о назначении общения. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава. 6 и 7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то что? Имеем общение друг с другом». И дальше. «И кровью Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Заметьте, когда мы ходим пред Иисусом Христом правильно, то тогда мы будем открыты в общении друг с другом. И тогда общение друг с другом будет помогать нам освобождаться от греха. Это очень ясно связано. В этом нагрузка, в этом задача домашних групп. Когда вы сейчас слышите о домашних группах, когда вы ходите на домашние группы, ходите туда не просто для того, чтобы побыть. Ходите туда, зная, что там реальное место, где вам могут послужить наилучшей службой. Вас могут там обличить. Вас могут с любовью исправить. Будут люди, которые помолятся за вас. Будут люди, которые заметят, его нет уже два раза. Они позвонят вам. Они проанализируют, в чем проблема вашей слабости. Они предупредят и пригласят помощь других людей. Людей, которые вокруг вас. Вот почему необходимо уделять серьезное внимание домашним группам. Итак, это близкие люди. Мы видим, что не только в церкви в Иерусалиме были домашние группы. Домашние группы практически во всех церквах, о которых мы читаем. Посмотрите, церковь в Риме, 16 глава послания к Римлянам, 3-4 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников во Христе Иисусе, и домашнюю их церковь». Речь не идет о том, что у них была своя церковь на дому. Мы знаем очень хорошо Прискиллу и Акиллу из многих-многих текстов. Мы знаем, что это были активные люди, вокруг которых всегда собиралась группа людей. мы знаем, что это была часть церкви в Риме. По всей видимости, Прискилла был руководителем одной из домашних групп. Он жил в разных местах, он жил когда-то в Ефесе, в данной ситуации он живет в Риме, и Павел пишет им письмо и говорит Прискиллу и Акилу, пожалуйста, вернее, Акила был когда-то руководителем, и он, Павел говорит, пожалуйста, приветствуйте его, приветствуйте их церковь вместе с ними. Деяния апостолов, 20 глава, 20 стих, апостол Павел утверждал такое же служение, служение домашних групп в развитии церкви в Ефесе. Посмотрите, Деяния 20:20. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и как? И по домам». Он проповедовал вместе всей церкви, и дальше он ходил по домашним группам. Он ходил там, где собирались люди, там, где пасторы. Помните, к нему пришли группа целая пасторов из Ефеса. Это не просто так люди, которые, ну, большая толпа людей, которые чуть-чуть выше всех других и непонятно, чем занимаются. Они все были пасторами. Они отвечали за конкретные группы людей. Это было служение первой церкви. Заметьте, что эти группы не подменяют собой церковь. Если вы внимательно прочитаете 20 главу Деяний апостолов, вы увидите, что это часть жизни церкви. Очень важная часть. Но опять-таки, часть, которая несет на себе важную нагрузку. Нагрузка о том, чтобы были близкие люди, способные о вас позаботиться. Итак, мы уже говорили о двух характеристиках этих людей. Это зрелые люди и близкие люди, кого нужно приглашать. Третье, это эти люди должны знать Писание. Посмотрите, Матфея 18:16 написано, «Если же не послушает тебя, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Речь не идет о том, что приглашать людей, которые были свидетелями согрешения. Не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы пригласить людей, которые могут засвидетельствовать, что слово применено правильно, что оценка согрешение произведено верно. Вот почему необходимо свидетельство вот этих людей. То есть они должны способны проанализировать ситуацию, посмотреть на Священное Писание и ясно определить ее греховность или негреховность на основании Священного Писания. Апостол Павел пишет в 2 послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Он говорит, что Священное Писание является главным инструментом обличения. Он говорит, все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть, это функция Писания, поэтому нужно хорошо его знать. Итак, мы говорили о том, кого приглашать к тому, чтобы помогать в служении созидающего обличения. Приглашайте более зрелых людей, приглашайте более близких людей, тех, кто близок к согрешившему сердцем. Приглашайте тех, кто знает Священное Писание. И последнее, как осуществлять обличение друзей? Каким образом вот эта вторая ступень созидающего обличения практически должна иметь место? Во многом точно так же, как и индивидуальное обличение. Я не буду сейчас повторять все. Если вы не слышали эту проповедь, вы можете взять сегодня диск и внимательно прослушать, каким образом мы подходим к созидающему обличению. Я хочу напомнить только три основных принципа. Первое, созидающее обличение должно иметь правильные мотивы. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть вы обличаете из желания помочь человеку, а не из желания каким-то образом себе облегчить жизнь. Или отомстить, или же унизить, или еще какие-то мотивы. То есть первый главный мотив – желание, созидая церковь, помочь этому человеку. Второе – созидающее обличение должно быть истинным. То есть оно должно иметь дело с фактами и с их точной оценкой священного, Священном Писании. Просто так сказать, мне так кажется, что-то они мне не нравятся, или еще каким-то образом, это не помогает. Это не истинное обличение. Истинное обличение, оно всегда имеет дело с реальными фактами, имеет дело со Священным Писанием, и Священное Писание оценивает факты согрешения. Третье. Созидающее обличение должно быть подготовленным. Нужно подготовить себя, свое сердце, спокойствие, чтобы было, расположенность духа, чтобы у нас была готовность в любви помогать человеку. И нужно подготовить сам разговор, что ты будешь говорить, Как ты будешь говорить? В какой ситуации ты скажешь? Как ты ответишь на его возможные возражения? И так далее. То есть, созидающее служение должно быть подготовленным. Но это общее и для первого случая, и для второго. Есть несколько факторов, которые касаются только второй ступени, и я хотел немножко совсем на них остановиться. Во-первых, обличая, пытайтесь приобрести брата. Почему я выделил это отдельно? Потому что, когда один одному говорит, это еще как-то нормально. А когда несколько человек приходит, то это уже группировка. То это уже может быть воспринято как давление, как шантаж, какая-то попытка заставить человека. Помните, мы не заставляем человека. Мы не выкручиваем его руки. Мы не применяем какие-то силовые методы, чтобы его изменить. Это не наша цель. Позаботьтесь о том, чтобы вы не выглядели, как, знаете, группа в черных очках, в черных пиджаках пришли сейчас и you're better obey them. Иначе будут неприятности. Не об этом речи. Позаботьтесь о том, чтобы ваша группа не выглядела как какая-то силовая ударная группировка для того, чтобы каким-то образом шантажировать. Помните, что это служение созидания. Бог поставил нас не судить этого человека, а показать ему, как слово его судит. И несколько человек могут сделать это лучше, чем один. И поэтому иногда нужно пригласить нескольких человек. Посмотрите, в этом тексте, который я уже прочитал, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих, 15 стих, там написано, смотрите, Павел предупреждает, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра. Вот в этой ситуации, когда вы будете вразумлять бесчинных и утешать малодушных и поддерживать слабых, позаботьтесь, чтобы там не было вашего человеческого. Чтобы там не было попытки воздать злом за зло. А он тогда на меня вот посмотрел не так. А он тогда не уступил мне. Вот сейчас удобный момент. Сейчас мы с ним расквитаемся. Вот ситуация, где я его сейчас придавлю. Тем более меня позвали. Правильная цель обличения. Мы говорили об этом, я еще раз хочу повторить. Правильная цель обличения, нам нужно помнить ее из любви и заботы о согрешающем ближнем, показать ему греховную сущность и опасность его поступка. В этом наша задача. Для чего? Чтобы помочь ему этим самым избежать разрушительного действия греха в его жизни. Итак, это первое, очень важный фактор. Пытайтесь приобрести брата вместе с этим. Не превратите это обличение в какую-то support group или группу поддержки. Есть очень распространенное такое явление. Вы знаете, нам нужно, говоря или обличая, говорить истину. Нам нужно помнить, что речь идет о том, чтобы говорить истину. Вы знаете, в мире существует такое явление, которое выполняет функцию, очень схожую с функцией домашней группы. Домашние группы в церкви. А есть группы в мире, очень популярны сегодня, по-английски их называют support groups. Попробуйте, наберите на Google support groups, и вы увидите огромный список самых разных. Я вчера нашел support group или группа поддержки, так скажем, классических или заядлых должников. Очень интересно, мне удивляет, конечно, что же они там делают на этой группе. То есть это люди, которые погрязли в долгах, вот они собираются, и их главная задача, знаете в чем? Это не твоя вина. Обстоятельства так сложились. Это, все мы жертвы просто, сложившейся экономической ситуации. Мы жертвы рекламы. Это они виноваты. Они пришли, постучали к нам в дверь и сказали, купи. И вот они собираются и судят и рядят о всяких таких вопросах, и каких угодно. Вы знаете, есть группы анонимных алкоголиков, есть группы всяких-всяких разных людей, которые просто так собираются для того, чтобы поговорить и немножечко как бы разрядить обстановку. Вы знаете, в чем отличие этих групп от домашних групп? От домашних групп церкви, от обличения друзей. Их отличие в том, что в этих группах запрещено говорить абсолютные истины, которые показали бы вину этих людей. В этих группах прочитайте везде большими буквами «No pressure». То есть ты придешь, и тебе никто не скажет, что тебе нужно умерить свои аппетиты, чтобы не тратить деньги и не влазить в долг. Тебе никто не покажет на текст Священного Писания, который скажет «не кради, не бери свое». Или который скажет «не пожелай того, что тебе не принадлежит». Так говорит Библия. И иногда это просачивается в христианство. Я встречал несколько книжек так называемых христианских психологов, которые ту же самую методику переняли и это же самое пропагандируют. Человек порнографией занимается. Ох, он жертва. Он жертва. Приди, похлопай по плечу. Ни в коем случае, no pressure. Ни в коем случае давление. Не-не-не. Ни в коем случае. Просто скажи так мягко, аккуратно. А может быть тебе и может и не стоит посмотреть эти вещи. Сделайте такую расслабленную обстановку и так далее. Так вот, Священное Писание говорит совершенно о других вещах. Оно говорит ясно. Спасай ближнего. Пытайся восстановить человека. Но ни в коем случае не иди на компромисс с истиной. Знай, что только истина спасает. Кстати, в прошлом номере журнала «Вера и жизнь» я получил его позавчера или вчера. И одна из редких статей, очень редких статей, в которых одна женщина пишет о своих наблюдениях. Она наблюдала за проповедниками разными. И смотрела, как люди, когда они убеждают других, пользуются чем угодно. Песнями Талькова, цитатами Платона, всякими разными истинами из Сократа. Но не пользуются Священным Писанием. И она в отчаянии пишет, я за голову взялась. Почему Достоевского цитируют, Толстого цитируют, но не обращаются к слову и не говорят, так говорит Господь. Так как люди будут реагировать на Писание? А вдруг спугнешь Писанием? Вдруг прям сразу так же, прям сразу так, и как говорит Господь? Так вот, для того, чтобы нам быть уверенными в том, что мы подходим правильно к служению созидающего обличения, мы должны знать, что истина принесет боль. Обязательно. Мне очень много пришлось провести времени в стоматологическом кресле. У меня много было проблем с зубами, деснами и так далее. И я видел много врачей, самых разных. Все они, абсолютно все делали мне больно. Абсолютно все. Но некоторые делали больно так, что они помогали эту боль меньше чувствовать. Они говорят, подожди, еще совсем немножко. Вот здесь вот чуть-чуть. Он точно вырывает зуб. Я знаю. Он точно делает укол в самую тонкую часть десны. Я знаю, что это такое. Но он своим подходом, своими словами, он снимает напряжение, но он делает укол. Это картина того, как мы должны обличать. Мы должны своим подходом снимать напряжение, должны всемерно помогать человеку, но укол Писания должны сделать. Иначе ж какая польза будет? Иначе этот гнилой зуб так и останется там, который будет разрушать всю десну и будет разрушать всю челюсть. В этом задача каждого христианина. В Священном Писании, в Новом Завете есть один очень хороший пример причинения боли с любовью. Посмотрите, 2 Коринфянам, 7 глава. Апостол Павел пишет о своем отношении к Коринфянам. Он пытался обличать этих людей. Они не принимали. Он написал им одно письмо. Первое послание Коринфянам. Он написал второе письмо, которое не сохранилось, но известно как скорбное письмо или письмо, которое обличало их очень сильно. Посмотрите, что он пишет третий раз, когда он уже послал туда Тита. Заметьте, он сам обличал, он берет еще одного человека. Тит идет, Тит обличает. И теперь он ждет Тита, когда он возвращается назад. И послушайте, что происходит. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, по всему вы показали себя чистыми в этом деле. Заметьте, в этой истории видна огромная любовь Павла, и в то же самое время это операция по освобождению людей, живших в Коринфе, от греха. Итак, мы сегодня говорили о очень важной ступени, второй ступени созидающего обличения. Это влияние друзей или ответственность друзей в этом процессе. Я хотел бы попросить каждого из нас сегодня, давайте будем молиться о том, чтобы Господь помог нам серьезно отнестись к этой задаче. Серьезно отнестись к этой важной ответственности, чтобы она была частью нашей жизни, чтобы она была частью практики нашей христианской. Нам нужно помнить о чрезвычайной важности сферы общения. Помните, 1 Коринфянам 15:33 Павел предупреждает: «Не обманывайтесь, худые сообщества разрушают добрые нравы». И нам нужно сделать все, чтобы мы были частью вот тех сообществ, домашних групп, этих групп общения в церкви, в которых мы действительно могли получать все, что нам нужно, чтобы мы могли избегать того, что сказано в первом псалме, первый стих: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Влияние друзей должно быть, должно нести в себе очистительную силу действия Священного Писания. Посмотрите на тот круг людей, с кем вы общаетесь. Могут ли они обличить вас? Это очень важно. Если нет, ищите такой круг людей. Располагайте людей к тому, чтобы они могли обличить вас. Вы сами всего не знаете. Вам обязательно нужен кто-то, кто был бы рядом, с кем у вас построены были бы отношения, кто мог бы вам доверять и кому вы бы доверяли, для того, чтобы мы исполняли вот эту очень важную, важную задачу, чтобы мы могли созидать, обличая. Мы помолимся сейчас об этом. Давайте откроем свои сердца Господу и попросим Его, чтобы Он помог нам в этой важной ответственности. Преклоним наши колени, склоним наши головы и обратимся к Господу.